Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И, как всегда, по пятницам у нас в этой студии Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома». И странно, честно говоря, говорить сегодня даже светлый вечер, потому что мы выходим в эфир в Великую Пятницу, Страстную Пятницу. Это такой особый совершенно день в году, который каждый раз мы заново проживаем те события, которые имели место в Иерусалиме две тысячи лет назад, скажем так, условно.
Мы опять возвращаемся к тому, с чего начинали. А вот почему нельзя сказать «светлый вечер»? Но ведь все равно, несмотря на то, что мы проживаем, все равно произошло. Спасение людей-то произошло, и с тех пор, в общем, вечера, если ничего...
Но вы знаете, вы, конечно, правы, но, опять же, мы сейчас говорим с позиции людей, которые точно знают, вот именно знают в данном случае, ну или верят, если хотите, но и знают, и верят в то, что за пятницей последует воскресенье. А вот все-таки проживая эту историю, мы должны понимать, что апостолы, наверное, ну даже если надеялись, да, то еще совершенно вот убеждены в этом не были. Да, или там их, наверное, не покидали какие-то сомнения, их не покидал страх, потому что вот уже такой ставший часто используемый пример, что на Голгофе, собственно, из 12 никого не было, кроме апостола Иоанна. Да, была Богородица, были другие женщины
сопровождавшие. Такое иконографическое представление.
Да, вот, но никого других не было. Но обычно это вот подается как некий известный евангельский факт. Вот. Поэтому, конечно, это время такое очень... И знаете, вот насчет проживания, кстати сказать, это, конечно, такой вот опыт... Ну, и, собственно, мы про это уже тоже говорили здесь, но, может быть, сегодня уместно там кратко вспомнить. Я вот, когда первый раз был в Иерусалиме, я как раз был на Страстной неделе, и вот больше всего до сих пор помню именно Страстную Пятницу. Причем, вот знаете, когда было светлое утро, а потом вот к обеду из пустыни, как нам потом объясняли, песок вот в Иерусалим был, его ветер принес, и вот днем стало темно. Вот от этого. То есть буквально стало темно, и мы шли вот этим крестным ходом, крестным путем, когда вот по традиции все проходят паломники с крестами, а он же путь этот идет и через там какие-то торговые ряды и так далее. Вот было такое очень живое ощущение того, что ты вот погружаешься вот в этот город, который... В общем, которому либо наплевать на Спасителя, либо... Вот это... Потому что там очень сложно, потому что кто-то на тебя смотрит с любопытством, кто-то с презрением, там очень разные же люди, разных религий, да, по-разному относящиеся к христианству. Вот при этом ты ощущаешь какое-то вот единство, потому что тогда, конечно, для меня тоже было удивительно, потому что там паломники же из разных совершенно поместных церквей, и вот то доносится грузинское песнопение, то там на греческом языке, там,
то вообще что-то не христианское.
На славянском, на арабском, там все это очень сильное такое производит впечатление. Но вот для меня вот из этой... Мы тогда приехали, мы были на Страстной неделе, и мы уехали после схождения огня. Но я вам честно скажу, что на меня вот ничто, не включая схождение огня, не произвело такого впечатления, как крестный ход вот по крестному пути Спасителя в Великую Пятницу.
Я как раз на прошлой неделе была в Иерусалиме, и то, о чем вы говорите, Владимир Романович, очень хорошо как раз себе сейчас визуализирую, потому что идешь по Виа Долороса, по крестному пути, и справа и слева от тебя какие-то там сумки со скидками продают, а здесь вот расступитесь, пожалуйста, дайте нам какие-то фрукты провести,
да.
Здесь там чуть ли не баранина какая-то, и вот это, и весь этот шум, и гам,
И воспринимается это все вот, ну, иначе, да, когда ты находишься, вот, когда, потому что можно в другой день прийти на этот там, рынок, я не знаю, еще где-то, а тут вот было такое, да, ощущение, ты понимаешь, что... Причем это старый город, простите, что я вас перебил, но я имею в виду, что вот мне это очень понятно, то, о чем вы говорите, это вот старый город, там как будто время остановилось, и вот...
И ничего принципиально с тех пор не изменилось.
Да,
не изменилось.
Вот как раз тоже, я, к сожалению, вот, будучи был в Иерусалиме, но не был в то время, о котором мы сейчас говорим, но можно себе представить, что и 2000 лет назад, и когда Христос шел там, все то же самое было. Те же торговцы...
Да, тоже презрение, тоже безразличие.
И незнание, попытка... да просто незнание, наверное.
Незнание, попытка сострадания, какая-то, ну, то есть много
ведь,
всего.
Понимаете, в чем здесь особая такая драматургия? Это мы сейчас говорим о событии, которое перевернуло ход мировой истории.
Ну, да,
а тогда
конечно,
это была всего лишь какая-то рядовая казнь одного из там сотни преступников, причем казнь позорная. И проповедников много ходило по иудейской земле и Палестине. И многие из них говорили вещи с нравственной точки зрения, оказавшиеся ориентиром, и многие вызывали там в свою сторону гнев и критику. И это действительно... И как вот, понимаете, как распознать в этом многоголосие ту единственную истину, которую является собой Христос, это действительно надо иметь какое-то очень чуткое сердце. И в этом смысле, мне кажется, тоже ничего принципиально с тех пор не изменилось. У нас же тоже сейчас такое многоголосие. И так сложно бывает поверить в то, что происходило тогда, имеет прямое отношение к моей личной жизни, и про Христа говорят, слушайте, ну, оставьте, ладно уже, сейчас уже все известно, это был летаргический сон, и много что еще.
Да вот посмотрите тоже, как интересно получается. Вот тогда люди, конечно, понятно, вот вы правы в том, что мы сегодня уже живем в мире, который изменен Евангелием и так далее, но все равно, вот как сейчас, есть люди, которые не верят во Христа и в Евангелии, так и тогда были люди, которые, конечно, но, там, которые были рядом с Христом, и все равно кто-то все равно не верил, да, кто-то там соблазнялся.
В историчность Христа все-таки сейчас верят в основном все.
Да, но я имею в виду не да, под историю. Понятно, уже, что да, что это попытки, собственно, это знаменитая, печально, может быть, знаменитая мифологическая школа, это 19 век, да, когда вот всячески пытались некоторые специалисты, только, сказать, только что возникшего такой религиоведения как такового, да, или там философии религии, вот говорить о мифологичности Христа, вот понятно, что сегодня вы совершенно правы, нет сомнений у большинства специалистов по древней истории в том, что Христос существовал, но я-то имел в виду другое, да, как и тогда вот у людей, которые были среди тех, кто видел Христа и, возможно, присутствовал на каких-то чудесах, слышал его живое слово, но они все равно не верили в него, да, не верили в то, что вот он, так сказать, Сын Божий и так далее. Так и сегодня есть люди, которые говорят, ну что, ну да, вот это все, так сказать, не то, о чем вы говорите. Поэтому...
А что с этим нам делать? Если возникают
нам
такие...
с этим не надо, нам с собой надо делать.
Это с вот, собой, принцип, я имею, имею в виду с собой, это что
момент.
Делать?
Нам надо делать с собой, а с этим, опять же, тут опять железный закон, чем больше мы что-то сможем сделать с собой, тем больше это вокруг будет меняться. Вот такая закономерность.
Вы вспоминали процессию по Виа-Долороса. Мне почему-то интересно, как это выглядит в Латинской Америке. Ведь очень страстные католики-христиане, которые в некоторых местах даже эту всю процессию реконструируя, прибивают себя к кресту. Вот, наверное, когда там оказываешься, это какой-то такой ни с чем не сравнимый религиозный экстаз. Я сейчас специально говорю, что это экстаз, потому что, ну, видимо... Видимо, то, что происходит в Иерусалиме, это в большей степени несет на себе какой-то мистический, действительно религиозный отпечаток, а здесь вот непонятно.
Ну, это разные типы, так сказать, вот выражение, это не только...
Ну, наверное, тоже выражение любви.
Ну да, ну здесь вот, это, конечно, такой вы в конце передачи начинаете очень большой, очень сложный разговор о том, как может проявляться человеческая вера и религиозность, и здесь, понимаете, мы не обойдемся без разговора о, скажем, Франциске Ассизском, католическом святом, может быть, самым известным католическом святом, который, в жизни которого впервые, по крайней мере, мы так это зафиксировано, и прежде всего думаешь о Франциске, когда думаешь о таком феномене, как стигматы, то есть раны в местах, где были раны у Спасителя, вот, и почему это присутствует в католической традиции в том или ином виде в некоторых протестантских, современных и неопротестантских деноминациях, ну, допустим, этого нет в православной традиции, это вот отдельная большая история, но если совсем кратко, то могу сказать, что, конечно, вот эта сосредоточенность на внутреннем мире, да, и при всей важности внешнего, она вот таких мистических экстазов, как это знает и средневековый католицизм, и современный западное христианство в православии, никогда не было, и чаще всего это, такие проявления относили к тому, что православная аскетика получила название «прелесть», то есть от глагола «прельщать», то есть «выдавать», ну, искажать, да, подлинную суть и вот, уводить человека в сторону от подлинного, вот, от подлинного восприятия Бога. Потому что вот здесь, знаете, опять же, икона, например, как особый способ выразить невыразимое, да, а вот это вот древняя православная традиция, классическая икона. А вот, скажем, уже, допустим, духовное упражнение Игнатия Лойолы, какого-нибудь, да, основателя ордена иезуитов, это уже попытка как раз-таки какими-то привычными представлениями вызвать определенный эмоциональный настрой. Вот, это вот все очень разные духовные традиции.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», как всегда, по пятницам. Ну и сегодня, напомню, у нас в очередной раз напомню, особая совершенно пятница, великая или страстная, как ее еще называют, пятница. И мы вспоминаем события этих дней, проживаем их, собственно говоря, к чему и церковь и призывает нас, и что является собой весь круг богослужения этого дня. Знаете, Владимир Романович, раз уж мы о Иерусалиме заговорили, в канун вербного воскресенья или пальмового воскресенья я была как раз в храме Гроба Господня, имела возможность, редкую, наверное, для сегодняшнего дня, замереть там и часа на два, наверное, так, и прислушаться к тому, что происходит вокруг. И, вы знаете, у кувукли, то есть у гроба, собственно, Господня, у гробницы, того места, вокруг которого воздвигнут весь этот храм, там шло два богослужения параллельно. Позади кувукли там служили сирийцы, а перед кувукли в этот момент служили армяне. Это две разные традиции. Они и та, и другая, они очень сильно отличаются от того, что в нашем привычном понимании является собой православное богослужение. Они с, знаете, одни с улюлюканьями, с такими, воздевая вверх пальмовые ветви, начинали ими трясти и таким образом славить Христа и кричать «Осанна Вышних». Да. Другие, более, там, то, что не более ярко выражено, это, знаете, вот эти люди с огромными посохами, которые начинают отбивать определенный ритм. Это вообще какое-то создает ощущение, что речь идет о мистическом каком-то акте, а не о христианстве. Службе. И я смотрю на это, на все, и вижу, что их такой какой-то очень искренний порыв, и понимаю, может быть, конечно, я не права, но мне в тот момент казалось, что, наверное, не так-то важно, какова форма этого служения Богу, а важно, есть ли в нас любовь. И, может быть, это тот вопрос, на который нам придется отвечать на страшном суде. Извините, если я опять лезу в какие-то темы, в которые влезать лучше не стоит, но мне кажется, что это самый главный вопрос. Любили вы или нет, на который нам придется отвечать?
Ну, в каком-то смысле, конечно. И это собственно, не только потому, что у вас такое представление, а потому что, в общем, у нас есть прямые евангельские слова на эту тему, вот, о том, что из себя представляет человек, там, верующий, если он не имеет любви. Другое дело, что здесь важно понимать, чтобы вот эти слова, да, они не стали для человека оправданием, да, потому что, ну, я же всех люблю, значит, соответственно.
Ну, так не вот, бывает, что я всех люблю, понимаете, это значит, не любишь никого.
Ну, я говорю, ну, пусть не так, да, пусть, ну, вот я люблю, там, человек может, вот я там люблю тех всех. Тут вопрос, ведь человек, вот, подлец-человек, как говорили некоторые русские классики, он вот очень легко приспосабливается, находит способы самооправдания. Да, поэтому здесь вот очень легко сказать, ах, это все не важно, так сказать. Да? А вот, знаете, есть такой, ну, такая притча, там, анекдот, я не знаю, когда пришли семинаристы к ректору семинарии, говорят, почему мы должны учить вот эти все тексты, вот все это читать, знать, запоминать. Вот апостолы же не учили ничего этого, почему они? На что он им сказал, ну, а вы имеете такую веру, как апостол? Он говорит, ну, пожалуй, нет. Ну, тогда, говорит, идите хотя бы учите. Да? Вот здесь вопрос в том, что здесь очень... Это такие сложные вещи, которые здесь очень опасно, так сказать, вот здесь легко себя оправдать, так сказать, не, ну как, я вот, в принципе, там, никому не желаю зла, я вот с любовью там, отношусь и так далее. Но что такое эта любовь? Это, понимаете, вот, допустим, Христос говорит, не знаю, может быть, мы с вами говорили же на эту тему, что вот есть только одна категория людей, с которыми Христос себя прямо отождествляет в Евангелии. Это вот бедные, ну, нуждающиеся. Да? Почему вот очень важны дела милосердия? Ну, потому что Христос напрямую себя отождествил. Что я имею в виду? Я имею в виду его слова о том, что если вы это сделали одному из малых сих,
сделали
мне. Да? Больше он ни с кем себя не отождествляет, хотя он там говорит с воинами, их там не порицает и так далее, и так далее. Но он отождествляет себя в этом смысле только со страждущими, да? С теми, кому плохо, кто уязвлен. Да? Вот. И получается что? Вот я, скажем, так честно смотрю на свою жизнь. Вот я способен ли я увидеть в тех, кто нуждается, Христа? Я вот исповедально вам скажу, что не очень способен, да, поэтому говорить про то, что вот у меня есть любовь, и поэтому во мне есть главное, да, это будет большой с моей стороны дерзостью и натяжкой, да, поэтому тут вот об этом нельзя, когда мы говорим про то, что главное иметь любовь, надо, это не должно, это, понимаете, это ведь на самом деле обычно, вот теперь подхожу, наконец смогу вспомнить, человек об этом говорит как об объяснении, а почему он может что-то не соблюдать, то есть он использует это как некое самооправдание, тогда как на самом деле, да, любить намного тяжелее, чем делать все остальное. И поэтому вот эти слова, они чаще всего нами должны восприниматься и являются, на самом деле, для нас укорением, а не самооправданием. Да? То здесь вот, понимаете, о чем я говорю? Да? Здесь вот такая...
Я понимаю, так да, здесь, я как раз очень хорошо именно
здесь,
этот смысл.
Здесь это самое сложное. Но единственное, что я думаю, что вот это деление на форму и содержание, да, вот у нас это проскочило в разговоре, что это форма, оно такое очень условное, потому что эти все вещи очень связаны.
Можно в последние оставшиеся две минуты я задам вопрос о детях снова, как в конце первой половины программы? Давайте. Если мы говорим о богослужениях Страстной Седмицы, вот у нас уже Страстная Пятница, но еще и завтрашний день, ну и вообще на будущее.
Завтра уже суббота, покоя, уже немножко...
На будущее. Вот как вы считаете, по собственному опыту, это важные службы, на которые люди стараются ходить, церковные, выкраивая какое-то рабочее время, а насколько оправданно брать на эти очень важные, возможно, самые важные богослужения года детей?
Ну, или это из зависит какого возраста? Не готов. Я противник здесь универсальных каких-то рецептов. Ну, конечно, есть какие-то там условные очень... Это, знаете, как с исповедью. Вот кто-то говорит, вот у нас с 7 лет, да, есть такое, в принципе, представление, такая традиция, что с 7 лет ребенку нужно идти на исповедь. И эта традиция, она имеет с собой какие-то основания. Понятно, что вот 7-летний ребенок, он уже отличается от 5-летнего. Но есть дети, которым можно в 5 лет уже ходить, а есть те, которым и до 8, и до 9.
Это, ну, это решает сам каждый человек,
да, поэтому, ну, какие-то так и здесь, я думаю, ну, вот есть какие-то понятные возрасты, да, на которые можно ориентироваться. Но важно, чтобы ребенок, то есть если понятно, что ребенок кроме усталости и раздражительности ничего не получает, тогда, наверное, не стоит. Но опять же, это может день на день не приходиться и так далее. Здесь нужна просто внимательность, как вообще в отношениях с верой и с детьми.
Спасибо. Спасибо. На этом мы закончим. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами был Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».